Волошин шагнул к генералу. Секунду они молча стояли так, друг против друга, оба напряженные, большие, плечистые.
«Товарищ генерал, позвольте доложить!»
«Да тише нельзя! Мы же не на плацу, передовая рядом!»
Когда через несколько минут Волошин окончил доклад, генерал, переставив на ящике фонарь, сел с краю, не отрывая руки от виска, на котором кровоточила рана. Майор в полушубке вытирал ему щеку.
«Медпункт далеко?»
«Через 400 метров во вражке».
«Пошлите за врачом!»
«Врача у нас нет. Санинструктор, товарищ майор».
«Не имеет значения. Пошлите за санинструктором!»
«Гудман! Есть!»
В землянке воцарилась неловкая гнетущая тишина. Майор поискал глазами место, чтобы сесть, и увидел Джима, настороженные уши которого торчали из тени.
«Овчарка?»
«Овчарка».
«Зверюга. Как звать?»
«Джим, товарищ генерал».
«Джим. Джим, ко мне».
«Не пойдет».
«На это мы еще посмотрим. Давно командуете батальоном?»
7 месяцев, товарищ генерал».
«А чем раньше командовали?»
«Ротой в этом же батальоне».
«Подождите. Как вы сказали, ваша фамилия?»
«Волошин».
«Это не ваша рота захватила переправу в Клепиках?»
«Моя, товарищ генерал».
Комбат ожидал, что генерал похвалит или расспросит подробнее об этом его известном в дивизии бое, за который он получил первый свой орден. Но генерал спросил совсем о другом.
«Где передний край вашего батальона? Покажите на карте».
«Вот, передовая траншея по промежуточной горизонтали над самым болотом».
«Ну, я же докладывал. Именно так. Высота 65-0».
«Да. Высота 65-0. Так что же выходит, она у противника?»
«У противника».
«Почему же вы ее не взяли?»
«Не было приказано, товарищ генерал».
«Вот как.
Вызывайте сюда командира полка».
«Чернорученко».
«Я».
«Вызывайте 10-го».
«Есть».
Майор достал из кармана большую коробку Казбека, протянул ее генералу, который одной рукой взял папиросу и прикурил от услужливо поднесенной зажигалки. Потом прикурил майор. В землянке растекся душистый, чужой среди ее дымной махорочной вони запах.
«Товарищ генерал, младший сержант Веретенникова прибыла для оказания первой помощи при огнестрельном ранении».
«Хорошо, дочка. Посмотри, что тут мне фрицы наделали».
«И разрешите обратиться по личному вопросу, товарищ генерал. Прикажите комбату оставить меня в батальоне».
«А что, он вас прогоняет?»
«Отправляет в тыл!»
«Таков приказ по полку. Санинструктор Веретенникова комиссована как непригодный к строевой службе. А вы, товарищ младший сержант, должны бы знать, как в армии полагается обращаться к старшим начальникам».
Веретенникова, однако, оставила без внимания слова комбата и по-прежнему держала руки по швам, не сводя глаз с генерала.
«Я не могу этого решить. Обращайтесь к вашему непосредственному начальству. А вот рану все же осмотрите».
«Поверните к свету. Надо остричь».
«Всего?»
«Вокруг раны».
«Ну что ж, стриги, если есть чем».
«Найдется».
Она вынула из сумки ножницы и довольно ловко остригла седоватый висок генерала. Затем достала из сумки сверток бинта, и ее маленькие руки в подвернутых рукавах шинели начали ловко выстраивать сложную схему головной повязки.
«Нет, отсюда убери. Зачем челюсть-то подвязывать? Она у меня еще, слава богу, не отваливается».
«Так надо. Согласно наставлению».
«Какое наставление? Мне руководить войсками, а вы из меня чучело делаете».
«Иначе повязка не будет держаться».
«Тогда ты не умеешь перевязывать».
«Так перевязывайтесь сами».
Точным сильным рывком Веретенникова оборвала бинт, и не успели еще присутствующие в землянке что-либо понять, как взметнулась на входе палатка, и санинструктор исчезла в траншее. Возле уха генерала висели длинный и короткие, несвязанные концы бинта.
«Что за безобразие?»
«Товарищ санинструктор, а ну вернитесь!»
«Не вернется».
«Как то есть не вернется?»
«Комбат, вернуть! Младший сержант Веретенникова!»
Ночь ударила в лицо глухой, молчаливой тьмой. Ветер крутил над траншеей дым из трубы. Поблизости не слышно было ни звука.
Веретенникова!
Это черт знает что. Не хватало еще мне, командиру батальона, бегать за этой своевольной девчонкой. Еще сутки назад она должна была отбыть из батальона. Но хороший ротный. Я ведь ему вчера утром лично приказал отправить Веретеннику в расположение начсанслужбы дивизии. Самохин сказал, есть и что. Я уже получил за нее выговор от Гунько, и теперь, как пить дать, получу второй.
Не догнал.
Волошин ждал гневных упреков, сознавая, что виноват. Там, где дело касалось военных девчат, он чувствовал себя беспомощным. Впрочем, как и многие на войне, он считал, что армия и женщина несовместимы, что женщина на войне – это недоразумение. Но генерал в этот раз лишь устало вздохнул и смолк. На его грубом лице застыло до поры сдерживаемое и, в общем, понятное теперь недовольство. Майор кое-как связал на его голове обрывки бинта и сел на солому. В землянке опять воцарилась неловкая, скованная присутствием большого начальства, тишина, которую, к счастью, вскоре нарушил приезд командира полка. Войдя в землянку, майор Гунько быстрым взглядом окинул фигуры присутствующих и, определив среди них начальство, коротко, но четко представился. При этом на его сапоге тоненько звякнула шпора.
Вы что, командир кавалерийского полка?
Никак нет. Стрелкового, товарищ генерал.
На кой же черт тогда у вас шпоры? Вы бы лучше порядок у себя навели, а то у вас бардак в полку, товарищ майор.
Есть.
А ну, ребятки, покурите там.
Гутман, Чернорученко и два бойца вылезли в траншею. В землянке стало просторней. Огонек фонаря тускло осветил немолодое, страдальчески напряженное лицо командира полка.
Какая у вас позиция? Где вы засели? В болоте? А немцы сидят на высотах. Вы что думаете, они вам оттуда будут букеты бросать? Платочками махать?
Я так не думаю, товарищ генерал.
Ах, вы не думаете. А вы знаете, что все подъезды к вам простреливаются пулеметным огнем. Вот, полюбуйтесь. Едва к Архангелу Гавриилу не отправили. А Вилли с колесами вверх лежит. Новый вы мне дадите?
Виноват.
Что?
Виноват, товарищ генерал.
Уже и виноват. Виноват тут, скорее всего, шофер, не сумевший проехать в темноте и, наверное, включивший подфарники.
Вот и он тоже виноват. Он должен был взять высоту, а не сидеть в болоте.
Так точно, товарищ генерал.
Майор Гунько вдруг почти обрадованно обернулся к Волошину. Страдальческое выражение на его лице сменилось надменно-требовательным.
Мне не было приказано ее брать.
Вот он уже второй раз оправдывает свою бездеятельность отсутствием приказа. По плану командующего, высота в вашей полосе?
Так точно. Для меня включительно.
Давайте карту посмотрим.
Конечно, конечно. Вот она. Пожалуйста.
Где же включительно? На карте для вас исключительно.
О, так точно. Исключительно.
Так что же вы путаете? Или вы не понимаете знака?
Понимаю, товарищ генерал.
Разгильдяи. Слишком о себе заботитесь.
Надеюсь, товарищ генерал, ко мне это не относится.
Относится. И к вам тоже относится. Вот мы разберемся. И будете завтра брать высоту штурмом. А то расположились вне печки-лавочки.
Вот тебе и на. Дождались, наконец. Ведь сколько упущено времени. Где же вы были сутками раньше, товарищ решительный генерал?
Если я не ошибаюсь, высота 65-0 включительно для полосы соседней армии.
Ишь, какой умник! Знает! Соседней армии! А я вот нарезаю ее вам! Вы знаете, где соседняя армия? У черта на куличках соседняя армия! Жуковку еще не взяла!
Тем более, нам нельзя врываться. Открытый фланг.
Смотрю, ты чересчур грамотный. За фланги беспокоишься. А ты бы побольше о фронте думал. О фронте! За фланги позаботиться кому надо.
Я беспокоюсь за батальон, которым командую. А в батальоне и так всего 76 человек на довольствии.
Генерал замолчал, засунул руки в карманы бекеша, прошагал к печке, назад к ящикам. Его тяжелые косматые брови осели на глаза.
Командир полка, вы пополнение получали?
Так точно. Сегодня, в конце дня.
Пополните его батальон.
Будет сделано.
Но мне нужны еще командиры. У меня только один штатный командир роты. Не достает 12 командиров взводов. У меня у самого нет заместителя по политчасти. Выбыл в госпиталь. Поддерживающая батарея артполка сидит без снарядов.
Вы на лошади?
Так точно.
С коноводом?
Так точно.
Одну лошадь дадите мне, поедем в штаб.
Пожалуйста, товарищ генерал. А ваш адъютант, если угодно, может подождать. Я пришлю коня. Это быстро.
Зачем ждать? Мы пешком. Коновод поведет.
Можно и так.
Смотри, какая угодливость. Не думал я, что этот въедливый желчный майор может быть таким покладистым.
Ну, едем. Черт, да чего узкие перчатки.
Так мне что, готовиться к атаке?
Вот разберемся и получите приказ.
Уже почти 22 часа, товарищ генерал. В случае чего, когда же мне готовить батальон?
Ишь, забеспокоился. Раньше надо было беспокоиться, товарищ комбат.
Раньше батальон имел другую задачу.
Наступать, вот ваша задача. Наступать! Запомните раз и навсегда. Пока враг не изгнан за пределы нашей священной земли, наступать! Не давать ему покоя ни днем, ни ночью. Забыли чьи-то слова? Напомнить?
Против этих слов у комбата не было и не могло быть возражений. Тут он оказался припертым к стене. Это было почти унизительным, молча стоять так под строгим генеральским взглядом, опустив руки по швам.
И вот еще. За отсутствие дисциплины в батальоне эти штучки санитарного инструктора объявляю вам выговор, комбат. Вы слышите?
Есть.
Вот так. Получите в приказе по армии. И, пожалуй, собаку вашу мы заберем. Вам она ни к чему. Командуйте батальоном. Рахалев! Возьмите пса. Кто не идет? Комбат, а ну дайте своего человека.
Вы слышали приказ? Где ваши бойцы? А ну там, в траншее, живо!
Гудман, возьмите Джима.
Куда? Это наш Джим. Куда его брать?
Прекратите разговор. Выполняйте приказ.
Мне что? Я выполню. Джим, ко мне.
Пес доверчиво подался к Гудману, и тот взял его за ошейник. Джим не сопротивлялся. Лишь недоумевающе спокойно посмотрел на комбата. Волошин отвел взгляд в сторону, чтобы не выдать того, что он сейчас чувствовал.
Вот так. Проводите к штабу, товарищ боец.
Генерал включил фонарик, и все они друг за другом вылезли в траншею. В землянке сделалось тихо, пустынно и холодно. Чернорученко взялся шуровать в печке. Лейтенант Маркин бесшумно вылез из темного угла и сел на свое место за ящиками. Комбат рванул палатку и вышел в траншею.
Чертовы кусты! Рогатины всякие! Вот ты специальный тут понатыканы!
Он потер ушибленное колено, почти на ощупь прошел 200 метров. Где-то поблизости должны были начаться ячейки 7-й роты. Сапоги хрустко ломали высохший прошлогодний бурьян на обмежке. Какое-то невидимое колючее сучье цеплялось за полы шинели. Ветер надоедливо стегал по лицу незавязанными тесемками шапки. Впереди, на небосклоне, огромным пологим горбом и совсем близко чернела злосчастная высота, судьба которой решалась в эти минуты в штабе. Комбат с затаенным любопытством вгляделся в ее темные, перекопанные немцами склоны.
Нет, маскируются они отменно. Не то, что в первое лето, когда почти открыто разгуливали по передовой и играли в трусах на огневых позициях в волейбол. Теперь за всю ночь не услышишь ни звука. Притаились, зарылись в землю и тихо сидят, готовя свое подлое дело. И сколько их там, какую имеют задачу, где их огневые средства, ничего не известно.
Стой, кто идет?
Комбат не спешил с ответом, но боец не окликал больше. Еще издали узнал его. Это был непорядок, но капитан смолчал. Он привык уже, что в батальоне его узнавали по первому звуку его шагов и первому слову его команды. А вот он, вглядевшись, бойца не узнал. Видимо, был тот из недавнего пополнения, худенький, озябший, с острым подбородком под каской. Всех старых пехотинцев седьмой Волошин знал еще с того времени, как сам командовал этой ротой. Но их почти уже не осталось.
Где командир роты?
Дальше, товарищ комбат. Там, за кустами.
Как фамилия?
Моя. Рядовой Тарасиков.
Откуда родом?
Я. Саратовский.
Что немцы? Машин не было слышно? Не гудели?
Нет, не слыхал. А вот Лопаткина где-то близко тупали. Похоже, вон там, возле овражка. Наверное, дзот строят.
Дзот это, конечно. Без дзота они не обойдутся. Но будет хуже, когда, оборудовав дзоты, они еще и мин вокруг понатыкают. Вот тогда не избежать завтра беды. Будет сюрприз, не дай бог.
Ну что ж, Тарасиков, наблюдайте.
Есть! А где ваш Джим, товарищ капитан? Не слыхать что-то?
Нету Джима.
Смотри-ка, боец этот недавно в батальоне, а знает Джима, интересуется им. Впрочем, такова уж судьба командира. Каждый шаг его перед сотней внимательных глаз, от которых ничего не скроешь.
Товарищ комбат!
Чуть в стороне, возле пулеметного окопа, греясь, размахивал руками старый пулеметчик Денищик, знакомый комбату еще по летним боям под Кузьминками, когда совсем небольшая группа бойцов, остатки полка, пробивалась из окружения. Тогда этот довольно пожилой боец, неизвестно откуда прибился к роте, и так вместе с нею и вышел к своим. А на переформировке из-за него произошла неприятность. Начальству не понравилось, что Волошин не отправил бойца на проверку, оставил в роте незнакомого человека. Проверялся Денищик позже, в боях, когда однажды, заменив раненого пулеметчика, помог отбить контратаку немцев, да так и остался при пулемете. Причем вместо Максима у него был уже новый пулемет, тонкоствольный, системы Горюнова.
Ну как дела, Денищик?
А пока что, слава богу.
А как обстрел? Мертвого пространства нет?
Ну что вы. Все как на тарелке, товарищ комбат.
Тарелки, надо говорить. Они тут не засекут вас? С высоты ведь тоже как на тарелке.
Ну, так ведь мы, когда тихо, Горуна сюда. Видите, окопчик под бруствером. Отличная ниша для пулемета. Там сейчас и напарник мой отдыхает. А как заварушка, тогда на место.
Ну, молодцы. Командир роты где?
А тут недалеко, в блиндажике. Ну и холодиша,